Продолжаем разговор с политологом Владимиром Сергиенко. Владимир Владимирович, еще раз приветствую вас.
Еще раз здравствуйте.
Давайте продолжим говорить вот про отношения самих немцев. Да, мы начали с вами. Я, кстати, вот напоминаю нашим радиослушателям, что Владимир Владимирович в первой половине передачи говорил о том, что очень много вопросов о том, а когда там будут бомбежки. И вот на фоне этого еще и посылают видео, как я понимаю, об отправках тех же самых танков. И посылают массово. Это о чем-то говорит?
Ну, давайте попробуем вообще разобраться. Вот эта истерия с танками. Еще дебаты толком не начались в Бундестаге. И, кстати, альтернатива для Германии в Бундестаге четко говорит о некоторых вещах. То есть те, кого клеймят правыми, они являются сейчас единственными последовательными идеи о мирном регулировании, о дипломатических каких-то попытках. Ну, мир свихнулся. Но вот что касается бомбардировок, этих мыслей и присылки фотографий, видео. Вот люди как-то, знаете, решили, что они должны проявить что-то. Кто-то посылает, мол, смотри, может, ты кому-то передашь, вот смотри, там уже танки идут. За неделю еще до дебата в Бундестаге, получается, за 10 дней до того, как Шольц озвучил, что леопарды будут поставлены, уже присылали видео. Колонны прямо этих танков идут, грузят их на железнодорожные платформы. У людей была истерика. Это еще раз подтверждение того, что действительно разыграно все по пиар, по рекламному сопровождению. И люди, проявляя инициативу, тем самым участвуют в этой игре. Ведь когда у тебя со всех сторон, ну давайте, вот вы простой человек, я простой человек, и вам присылают эти видео, там танки едут нескончаемыми прям потоками. Это только говорят, что 20 танков, а там уже 100 танков, а там еще 200. А он из Польши, а вот из Греции. То, вы знаете, ощущение, что вот-вот сейчас русские положат оружие на землю, сдадутся в плен, танки войдут в Севастополь, и корабли НАТО тоже подпишут договор о столетнем размещении в Севастопольских бухтах. Понимаете, я считаю, что истерика это была создана тоже профессионально. Это не какой-то там сейчас заговор. Я оцениваю, не какая-то конспирология, я оцениваю ту массивность, с которой это происходило. И я у себя в Телеграм-канале написал, и я призываю быть осторожным. Знаете, вот эти искренние человеческие чувства, ведь когда министр иностранных дел Германии заявляет, что они воюют против России, было бы наивно предполагать, что спецслужбы Германии в этот момент, и военные спецслужбы, и гражданские спецслужбы, внешняя разведка, шпионаж, внутренняя разведка, контрразведка, что все спят. Конечно же, действуют, конечно же, военная разведка говорит о том, что прикрывать нужно поставки леопардов, поэтому немцы дают свое ПВО, отправляют в Польшу, не надеясь на поляков, то есть усиливают, потому что считаются внутри себя с тем, что это будет законная цель. Тот транспорт, который повезет, несмотря повезет леопарды или повезет другую технику, несмотря на то, что это страна НАТО. И в этом отношении та истерия, вот, которая была, и желание людей, ой, давайте поучаствуем, они не понимают, что происходит. Но есть и другой аспект. Вот эти все видео, а ведь люди насторожились. И я тоже думаю, что оно как-то должно накопиться в критическую массу, потому что было уже в Германии, когда активисты выходили на такие специфические протесты и просто блокировали пути доставки.
Вот, Владимир Владимирович, вы знаете, у меня вот тоже ассоциация там, да, с антивьетнамской кампанией. Тогда тоже те, кто выступал за мир, они там под на рельсы ложились, которые перевозили там, да, эшелоны с какой-то военной техникой. И вы говорите, вот критическая масса должна накопиться. Будет такое в Германии или нет, когда люди, простые немцы, будут останавливать, а не просто слать фотографии?
Это уже было. Это уже было, когда, я напомню, Америка в рамках определенной операции объявила о том, что она перекидывает 40 тысяч личного состава, 13 тысяч единиц боевой техники. Это было прямо коротко перед пандемией, когда объявили вот такую глобальную пандемию. Из-за того, что грузчики в различных странах НАТО были на карантине, то вот эту всю операцию остановили. Американцы готовились к этому, давно готовились. И как только пандемия дала послабление, я имею в виду вот эти вот карантинные правила, люди блокировали улицу, то переходили все время, выходили на прогулки, то кроме прогулок они там насчет рельсов это больше связано с кастер-транспортом, это когда захоронение радиоактивных отходов идет. Ну, например, была блокировка попытки «Рейнметалл», тоже такое было. И вот здесь вот, я считаю, нужно очень тонко сыграть, информационную войну никто не отменял. Она есть, она будет, информационная война. И слабинки немецкого общества, это именно когда профессионалы, это видно по страхам правительства, именно по страхам тому, как идет медийная повестка, что профессионалам не дают возможности говорить. Когда генералы рассуждают на тему, что будет для России законной целью, и это натовские генералы, вот здесь вот, поверьте мне, личный страх будет доминировать перед страхом того, что немцы заведут административно-уголовное дело какое-то и за блокировку железной дороги там штраф будет 2000. И если в Германии же много таких инициатив, например, не платить счета за электричество, потому что электричество в два раза стало дороже. И как они говорят, ну хорошо, я ты не заплатим, до нас просто эти придут судебные исполнители и, в принципе, заберут последний телевизор и еще что-нибудь. Поэтому, когда нас миллион будет, вот тогда все дружно в день X мы перестаем платить. Это гражданская инициатива в Германии. Вот здесь вот тоже должно произойти накопление, чтобы люди не боялись единичной ответственности, что они блокируют дорогу там, или железную дорогу. И немцы на уровне, скажем, реакции на СМИ, я могу подтвердить только, что когда публично политики говорят, вот Кремль использует непонятные нарративы, там запугивает. Нет, не запугиваем. Дайте европейским партнерам возможность говорить вслух, и это будут запугивать именно европейские партнеры. То есть все время пробуют перекрутить, мол, это Кремль придумал, что будет запугивать. Нет, не Кремль. С этим просто нужно считаться. Ну, давайте так. Пары немцы не будут выпускать, пока вот у них не будет этой критической точки. Это не французы. И будут эти все движения разрозненные. В этом отношении мюнхенская демонстрация чем хороша? Именно появилось то нейтральное движение, которое пробует консолидировать вокруг себя людей без политической принадлежности, а по факту. То есть партия мира, она должна все-таки получить какую-то поддержку. Не финансовую, конечно. Здесь очень тонкие психологические акценты именно работы с обществом, с немцами.
Владимир Владимирович, на этой волне может ли появиться, ну, вот новое какое-то политическое движение все-таки, которое будет выступать и, хотя бы в моменте за мирное урегулирование? Как мы поняли, просто все, кто шел с мирной повесткой, они, в общем, от нее теперь еще отказались, что называется.
Ну, если вы имеете в виду зеленых, которые в своей партийной программе всегда говорили, что поставка оружия в кризисные регионы запрещена должна быть, потому что это только увеличивает количество смертей и никогда не решает конфликта. И знаете, когда там в Африке, да все равно, кто выиграл, проиграл. Главное, что перестали воевать. А здесь получается, Запад закусил удила, мы должны выиграть руками Украины. Притом они не ставят цель, там, озвучивают позицию Зеленского, возвратом к границам 91 года. Но вроде бы как цели, чтобы Россия не выиграла, Запад не озвучивает, что такое для них не проиграть. Не озвучивает. То есть все время как бы дают подсветку выражения Зеленского. Насчет зарождения новой политической силы. Но смотрите, с трибун в Бундестаге только Зеленский левые, и альтернатива для Германии говорит вот о каком-то попытке там, дипломатического регулирования, о неправильности вообще всего. Но они даже вместе не могут набрать там, 20% в Бундестаге. То есть их слова – это больше риторика. Появление какой-то нейтральной объединяющей силы, оно… Я вижу, что оно зреет. Посмотрим, во что разовьется вот это мюнхенское движение, потому что такие инициативы уже были. В Штутгарте, например, настолько сильно там тоже была... Начиналось, в принципе, с двух твитов, а закончилось тем, что там 1100 вышли на улицы и заблокировали постройку в центре города там, какого-то проекта. Неважно, там вокзал у них строили. То есть вот эта система, она срабатывает. Но, опять же, я дую на холодное. Зная, как вот эти лидеры общественного мнения ломы, в том числе и в Германии во время ковида, которые фокусировали мнение на альтернативной точке зрения, на коррупции, там, на пересечении интересов, когда депутаты голосуют за закон, который их обогащает. То есть там два человека, конкретно из партии Меркель, ХДС, масками торговали, у них производство было. И, конечно, они лоббировали закон, по которому маски нужно обязательно населению раздать за счет государства. И вот такие вот нюансы, если разбираться в обществе, в напряжениях, я пока не вижу этой силы, я ее не вижу, то есть я не вижу критической массы. Но единично, я так скажу, каждый понедельник в Хемнице выходят тысячи людей на улицу. Они выходят с российскими флагами, в Германии вы в новостях, включите в понедельник в телевизор, вы не увидите этой информации. там нейтральное движение, которое общается со всеми. Они требуют возвращения «Газпрома», они требуют прекратить риторику агрессивную и милитаристскую по отношению к России. Тишина в Германии, понимаете? Здесь медийной подсветки, если не будет, то другие люди не узнают об этом. То есть максимум – это подпольные WhatsApp-войска. На этом заканчивается раскрутка. То есть тяжелое время, и я думаю, с мюнхенцами то же самое может быть. Тогда исчезли вот эти все ютуберы, которые вели ковид-диссидентские разговоры. Они просто покинули Германию по какой-то причине. И я думаю, что во времена, когда еще раз Аннелена Бергбок констатирует войну, вы знаете, за этих людей можно только переживать. Они как-то странно в Германии бабах и становятся больше не лидерами движения. Вот. Так что мы посмотрим, будем наблюдать.
Владимир Владимирович, есть еще любопытные новости, связанные с Шольцем в том числе. Он заявил о том, что страдания евреев не забыты, да, пост опубликовал. Тут Мария Захарова добавляет, что нужно помнить не только жертв Холокоста, но и воинов, которые освобождали эти концлагеря. Собственно, а к чему весь сыр-бор? Я так понимаю, что День памяти жертв Холокоста, да, Международный день памяти жертв Холокоста. И вот любопытный штрих ко всему к этому, заголовок на РИА Новостях, что в Бундестаге в этот день выступил трансвестит. Владимир Владимирович, ну, как все это может быть связано, и какова позиция, мы опять же всегда вспоминаем, всегда об этом говорим, рядовых немцев?
Ну, некоторые рядовые немцы, знаете, в старые времена, например, в этот день, абсолютно без такого шоу, без сопровождения, без охраны. Президент Бундестага Петра Пауэна из партии левых приходила и там, в центре Берлина просто принимала молча участие. Даже никто не знал, что это вице-президент Бундестага. Есть люди, которые действительно чтут память. Ну, есть. Она представитель Линке. Ну, авторитет Линке сильно пошатнулся, конечно. Но они были единственные. Я сейчас вижу, что, например, как это ни странно, альтернатива для Германии стала принимать участие в таких мероприятиях. Ну, это индикатор большой. Но вот по поводу трансвестита. Я вам сейчас объясню, как это все упаковано в одну вещь. Ведь нужно сделать две вещи. Во-первых, нужно забыть, кто освобождал некоторые концлагеря. Ну, сделать так, чтобы их не было. Поляки уже давным-давно не приглашали советских ветеранов, принимавших участие в освобождении концлагерей. Это нужно просто вычеркнуть из истории. И это делается. Организаторы действительно там в Польше не приглашают. А здесь нужно подкинуть другую повесточку. И повесточку, если только говорить об освобождении концлагерей, о том, что индустриально уничтожали человека, напомнить немцам их ответственность, потому что с территории Германии исходила именно сама философия смерти, сама философия вот этого ада, когда аргументационно и очень профессионально, без всяких там твиттеров и фейсбуков, население ввергали в такое состояние, в котором они поддерживали уничтожение индустриально, еще раз говорю, это когда поставлено все, вот, понимаете, с немецкой точностью, как конвейер работает по уничтожению людей. И как можно перевернуть повесточку. Ведь зачастую любят поговорить о том, что даже в судах есть решение о том, что, например, парад Победы, где немецкие штандарты и флаги бросают кремлевской стены, что это распространение нацистской символики. Понимаете, как они борются? Они боятся этого. И я в преддверии этого дня услышал огромное количество, прям, знаете, по всем каналам дискуссий, что, мол, нужно понимать, что это не только там Холокост, а еще были другие жертвы. И вот эти другие жертвы, если в старые времена Германия просила выступить перед Бундестагом человека, имеющего непосредственное отношение к выжившему в Холокосте, человеку, который был узником в концлагере, а тут вдруг вспомнили, что я сейчас говорю, вот поймите, я не стебусь. Я сейчас, то, что я сейчас скажу, я понимаю, что может звучить как оксюморон какой-то, но я не стебусь. Что вот Германия уничтожала не только евреев, Германия уничтожала еще людей, которые страдали определенным недугом, и была принудительная стерилизация людей, которых классифицировали как психически нездоровых. И в том числе даже людей, которые имеют отношение сегодня, это говорится, ЛГБТ+, представители лесбиянства и гомосексуализма. И нужно не забывать об этих жертвах. Германия несет перед ними тоже ответственность. Поэтому нужно поставить памятник погибшему в застенках концлагера гомосексуалисту. Я не знаю, как этот памятник будет выглядеть, но я это услышал. Нужно поставить памятники, мемориальные доски психически больным. И вы знаете, если вы говорите, что трансвестит выступал, я могу себе только представить, кого еще туда пригласят. Кого еще туда пригласят, чтобы выступали? На самом деле, вот эта вот истерия определенная, она не просто, ой, давайте мы поговорим о правах, уничтожим, мы вспомним. Нет, я считаю, это четко, опять же, четко идущая, шаг по шагу, определенная такая политика, в которой немцы должны, во-первых, а, снять с себя историческую ответственность, во-вторых, б, то, что должны немцы сделать, они найти должны равногрязного. Равногрязного в контексте, смотрите, а вот там ГУЛАГи, например, были, там еще что-то были. Это для немцев очень важно, потому что есть идиоты, которые считают, что немцам это необходимо как пилюля, потому что денацификация в стране проходила не по их желанию, а они действительно созрели, чтобы занимать место в совбезе. Поэтому это абсолютно иные немцы. Это уже больше не зомбированные немцы. Они уже поднимают вопросы трансвеститов, психически больных, и они тоже их помнят. А ведь тем самым из 10 минут, даже то, что я буду говорить сейчас, я посвятил проблемам гомосексуализма и трансвеститов, психических больных, больше времени, чем тому, что немцы как уничтожали. Даже напоминать надо каждый раз, как уничтожали людей, как работали газовые камеры. В программу школьного образования надо вести не потому, что турки там с арабами вышли на совместную антиизраильскую демонстрацию, а потому что это нужно немцам. И я считаю, что переосмысление исторической достоверности, шагая такими трехмильными шагами, верификация нацизма в умах некоторых особо оголделых даже юристов есть. И, конечно же, публично вам не скажут. Но поверьте мне, среди немецких бюргеров вы услышите достаточно рассуждений на тему, что хорошего для них сделал Гитлер, ну а за все остальное они расплатятся деньгами, выплатят репарации в крайнем случае.
Владимир Владимирович, еще несколько интересных тем есть, а времени не так много, хочется поговорить. Что касается Русского дома в Берлине, ну, в Германии в целом, вот Мария Захарова, та же самая официальный представитель МИД России, говорит о том, что ответные меры будут приняты. Вы, я видел, писали, что там какие-то невероятные демонстрации около этого Русского дома науки и культуры, так он официально называется, проходят. Какая сейчас ситуация?
Ну, ситуация какова? Существуют активисты, которые выстроили для себя определенную политику по отношению к Русскому дому. Русский дом – это наше название, а так это Российский дом науки и культуры. И позиция какова? Что это бельмо на глазу в Берлине, с ним надо что-то делать. Давайте юридические, давайте демонстрации, давайте еще что-то. Абсолютно обсессионная лексика на этих демонстрациях, то есть трехэтажный мат. И знаете, как по мне, пусть кричат, да? Пусть кричат, вообще вопросов нет. Я против того, когда приходят дети там на Чебурашку. Когда Новый год там Дед Мороз кричит, а у тебя какие-то упырки с той стороны кричат, что это Дед Мороз, что это пропаганда Кремля. Ну, кричите. Но давайте мы как-то сделаем, чтобы дети были вне этих криков. И по конвенции с Европы, Совет Европы, он же принял решение, что в любом случае дети выводятся за скобки всегда. Детей нужно охранять. И в этом отношении это остается только процитировать, значит, некоммерческая организация «Вадар» по защите от дискриминации русскоговорящих и российских немцев в Германии. В нее входят депутаты Бундестага. Они уже обратились с обращением, также направлены запросы в прокуратуру перепроверить организаторов, потому что это ненормально, когда идет там детский фильм, в котором ноль политики. Чебурашка – это ноль политики. И при скандировании звучат слова «Ваши дети будут гореть». Это надо проверять. Вы знаете, я могу ошибаться, но мало ли какой не видел. Мало ли что мне послышалось. И здесь органы должны реагировать. То есть проверку должна устраивать прокуратура, криминальная полиция, потому что это уже не подходит под рамки просто свободы слова. Это уже немножко другая вещь. И понимаете, при всех переплетениях, при том, как в немецких газетах публикуют некоторые вещи против российского дома, то я так скажу, прекрасно знаю Карена Шахназарова. И вдруг появляется публикация, что Шахназаров, которого показывали в РДНК, в Российском доме науки и культуры, в Русском доме в Берлине, что это разжигатель войны, поэтому Русский дом нужно закрыть. Понимаете, логика этих людей, она не в смысле демонстрации. Я не знаю, там они за недвижимость борются в центре Берлина. Или это категорически нужно все русское запретить повсеместно, потому что это больно. И, кстати, немецкие власти идут на поводу, и не только немецкие власти, в Евросоюзе, я знаю, знаете вы историю или нет, когда российских моряков задержали, потому что можно было перепутать морскую форму, на которой написана Россия, и это будет, в принципе, неправильно воспринято общественностью. Это чудовищная формулировка, что неправильно будет воспринято общественностью. Но факт есть факт. Я не знаю, что в следующий раз будет на этой демонстрации, если в этот раз кричали «Ваши дети будут гореть». То есть перед этим там трехэтажный мат стоял, повторять не буду. У меня в телеге есть, посмотрите, кому интересно. И вы знаете, я говорю о том, что некоторые вещи нужно брать под охрану. В том числе вот Израиль не стесняется там возле каждой синагоги свой спецназ ставить. Ну, не стесняются они. Вот в той атмосфере, которая сейчас есть, я предлагаю вот дипломатические усилия, знаете, направить в то русло. Ведь немецкий полицейский, он не понимает, что кричат на русском языке. И вот это попустительство немецких властей, ну, сегодня можно назвать халатностью, а завтра я назову это сознательной политикой. Поэтому ВАДАР, некоммерческая организация, она акцентирует на этом внимание. По нашему мнению, это дискриминация. И в каких-то местах мы не можем много сделать, потому что в связи именно с политическим конфликтом связаны по рукам. Но когда дети, то они не могут даже нам что-то в свое оправдание, мол, почему разрешили такие вещи сделать, делают. Так что я считаю, это вещь напряженная, и мы неоднократно еще вернемся, наверное, к этой теме, потому что усилия этих активистов проукраинских, там есть организаторы непосредственно, они уже пришли в правовое поле. То есть они тоже пишут там заявление, что, мол, российский дом что-то распространяет, понимаете? Чебурашка — это что? Распространение какое? Говорит, ушами вас будут бить или что?
Владимир Владимирович, ну шведы уже трактуют по-своему свободу слова. Она у них оказалась вот такая вот специфическая, неприемлемая там в России или вот в странах Востока, как мы видим. Так что, естественно, вернемся к этой теме. Две минутки у нас остается. Можно вот тут про цены на газ и электричество. Председатель объединения коммунальных предприятий ФРГ сказал, что удвоение ждет немцев. Так или не так, спрашиваю я у вас.
Ну, насчет удвоения я вам сейчас не скажу, потому что перерасчет еще не получил. Но вы получаете по почте или там по электронке новый перерасчет, сколько стоит киловатт-час. 40% было в декабре. То есть к удвоению логически, ну, по логике вещей к маю точно все придут. И таким вторичным подтверждением является это призывы многих профсоюзов поднять зарплату на 16%. То есть это подтверждение той инфляции, той потребительской корзине, которая выросла в цене, а зарплаты-то не выросли. И насчет 50% разницы нет, это будет в апреле или в мае. Это, конечно же, будет по сравнению с 2022 годом. Это безумный скачок, это безумная нагрузка. И вот здесь вот мы вернемся, помните, говорили о том, где вот эта капля, где чаша терпения.
Да.
Вот она, вот. Это простой человеческий подход. Вот мой холодильник, я понимаю, что этот холодильник полупустой. Почему? Потому что я сижу в темноте, потому что я действительно с электричеством не дружу, потому что не могу его платить. Это я подтверждаю, что вот такие настроения есть.
Ну, получается, что вот срок эксплуатации АЭС в связи с этим хотят якобы продлить. Ну, насколько это поможет, непонятно. Ну, по крайней мере, да, еще один, скажем так, пунктик вот в этой программе, конечно, он в головах у многих немцев сможет возбудить. Любопытная тема, мы, конечно, с вами сегодня обсуждаем. Еще очень много можно говорить, и еще больше можно читать, в том числе и в Телеграме Владимира Владимировича, поэтому призываю всех дополнительно подписываться на Телеграм Владимира Сергенко. Ну что ж, Владимир Владимирович, по-моему, неплохо у нас сегодня с вами получилось. И про танки проговорили, да, и про некие такие идеологические моменты, социальные моменты. Поэтому для тех, кто пропустил эфир, напоминаю, что всегда можно скачать приложение «Радио Спутник» и там его послушать. Владимир Сергеенко, политолог в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
В эфире «Радио Спутник».